It's Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конфликт московских властей и жителей поселка Речник обернулся акцией гражданского неповиновения. На каком основании владельцев домов отнимают их собственность? Россия обеспокоена планами размещения американских ракет «Патриот» близ границы с Калининградской областью. Планирует ли Министерство обороны ответные меры? Новый полномочный представитель президента на Северном Кавказе. Как сложатся отношения Рамзана Кадырова и Александра Хлопонина? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В ночь на 20 и 21 января в поселке Речник на западной Москве начался снос домов. За день успели снести 3 строения. Задержаны и избиты несколько активистов, дежуривших у въезда в поселок. Жители Речника считают действия властей незаконными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Третье здание начали разбирать в поселке Речник ровно в 4 часа дня. Территорию участка предварительно оцепили милиции, во двор загнали экскаватор, и гигантский ковш стал валить еще недостроенные без отделки особняк. Сам хозяин постройки отсутствовал. Председатель совета ветеранов поселка Речник Юрий Кладов не скрывал эмоций.
Спасите наши души, спасите, потому что здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни ломает бульдозер. 40-летние деревья, мы там делали их, мы своими руками воспитывали и холили все эти годы, все уничтожается.
Наблюдавшие за этой картиной десятки жителей Речника требовали к себе судебного пристава, но тот так и не вышел к людям, оставшись за оцепление. А драматические события начались еще ночью, говорит один из жителей Речника Федор Чесмачаков.
Мы все выдвинулись сюда, на передовую, на Крылатскую улицу. Я сидел в машине, подъехал ОМОН. В 3 часа ночи нас забрали в отделение милиции, 20 человек в автобусе, не предъявляя никаких оснований на то, чтобы нас забрать. То есть непонятно, по какой причине. Что мы здесь нарушали, каким образом нарушали порядок. Содержали в милиции, потом без объяснений также выкинули на улицу.
Утром строительную технику подогнали к одному из участков, и приблизительно в 8 утра начался снос первого дома, небольшой деревянной постройки. Второй дом, солидный трехэтажный особняк, попал под ковши экскаватора в полдень. Не дали ничего вывести, все вещи побросали из окон, заявила журналистам хозяйка Лина Абрамова. К этому времени на месте конфликта, где собрались десятки журналистов с камерами, стали подъезжать политики и общественные деятели, среди которых был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вице-спикер Госдумы пообещал созвониться с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым и вице-премьером Александром Жуковым, чтобы пресечь, как он выразился, произвол. Присутствующий при сносе второго дома лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин сказал:
«Я убедился в том, что закон об исполнительном производстве нарушен. Никаких документов юридических хозяйки дома, на который дом официально зарегистрирован, Абрамовой, предъявлено не было. Требование об освобождении дома ей не присылалось. Уведомление о сносе дома не направлялось. Пристав в момент совершения исполнительного производства, пристав никаких документов ей не предъявлял».
Однако вмешательство политиков, в том числе и Сергея Митрохина, не помогло. Спустя несколько часов был разрушен и третий дом. Снос строений в Речнике проводится на законных основаниях. По решению суда, сообщили власти. «Мы сносим дворцы, которые были незаконно построены на берегу Москвы-реки», заявил журналистам префект Западного административного округа Москвы Юрий Алпатов. «Этой территорией должны пользоваться все москвичи, а не какая-то группа людей». Конец цитаты. Иная точка зрения у домовладельцев, многие из которых живут на этой территории десятки лет, говорит Федор Чесмачаков.
У нас сейчас дело по мне, точнее, мама моя, собственница этого участка, дело в суде, да. Кунский суд был проигран, как бы заведомо, он был заказан мэром Москвы, то есть сами судьи сказали, что, извините, ребята, у нас был приказ о том, что, чтобы вы проиграли этот суд, да, то есть проигран по обвинению в самозахвате земли и незаконной постройке. То есть Кунцевский мы проиграли, дальше ждем Мосгорсуд. Мосгорсуду решение еще пока что нету.
Аналогичная ситуация и у других жителей поселка, чьи дома пока еще целы. Они продолжают судебную тяжбу с московскими властями. Суть конфликта попытался объяснить юрист и заместитель председателя движения «Наша столица» Александр Закандырин.
Есть решение суда, которое состоялось по 37 домовладения. Из них по 18 оно прошло в заочном режиме. То есть люди вообще ни о чем не уведомляли. Им просто дали исполнительное производство сразу. И сказали, был суд, вы там не были, все, спасибо, мы будем сносить ваш дом. Ну, кроме того, что это не очень там ладится с точки зрения правоприменительной практики, и так, в общем, не делается, и, скорее всего, такие решения надзорной инстанции будут отменены. Ну, если останется домовладение, понимаете, то есть если и будет объект, что, собственно, по поводу чего судиться. Они находятся на территории СНБ «Речник», на территории земли, принадлежащей городу Москве. Всего в Речнике 214 домовладений. То есть остальные находятся на федеральной земле.
Садовое товарищество «Речник» возникло в 1957 году на берегу Москвы, реки между Серебряным Бором и Мневниками, недалеко от нынешнего московского района Крылатское. На территории поселка стоят крепкие кирпичные и деревянные постройки, есть просто откровенные развалюхи, но есть и солидные двух- и трехэтажные особняки, которые явно принадлежат небедным людям. По словам жителей «Речника», они поставлены в трудную ситуацию, когда фактически не могут уйти от своих домов, так как боятся, что их снесут со всеми вещами. О том, в каком эмоциональном состоянии находятся люди, рассказал радио «Свобода» житель поселка Вартан Барсигян.
Каковы ваши действия, если начнут сносить ваш дом?
Ну, не знаю, ложиться под бульдозер. Больше мне ничего не остается делать. Либо какие-то силовые какие-то методы, ну, я даже не знаю. Война партизанская.
Московская прокуратура подчеркивает, что в законную силу вступили 48 судебных решений о сносе построек и освобождении самовольно занятых земельных участков. Мумин Шакиров, радио «Свобода», Москва.
Александр Никитин, член президиума межрегионального общественного движения «Наша земля», в беседе с корреспондентом радио «Свобода» Верой Володиной заявил, что инициаторы сноса домов в садовом товариществе «Речник» намеренно вводят общество в заблуждение, когда говорят о незаконно построенных на этой земле виллах и коттеджах.
Передо мной лежит фотография будки виноградовой. Ну, хоть бы кто-нибудь посмотрел, что там. Там на треть примерно будки, не дома даже. Вторая треть – это дома, нормальные садовые дома. И третья треть – это действительно виллы, которые, кстати говоря, никто не запрещает сейчас строить. Но самое главное, что там большинство-то очень скромное жилье имеет. Некоторые там живут. Вот это запустили эту паражу, потому что там одни олигархи.
Александр Никитин считает, что пример «Речника» в полной мере иллюстрирует бездействие закона о дачной амнистии в России.
Я обращаюсь к президенту России Медведеву и премьер-министру Путину, ау Дмитрий Анатольевич. Ау, Владимир Владимирович, вы меня слышите? А то у вас в Кремле и в Белом доме какие-то проблемы с акустикой. Я нахожусь в несчастном садовом товариществе «Речник» в Москве, в Крылатском. О том, что его приговорили к сносу и что это абсолютно незаконно, писали почти все центральные газеты России. Я лично 4 раза писал в газетах, 2 раза выступал по телевидению, 2 раз говорю по радиостанции «Свобода». В «Известиях» было открытое письмо коллективу президента Медведеву. Вы слышите этот треск и грохот? Это бульдозер ломает дом в «Речнике». Это господин Лужков реагирует на критику. Это его ответ на ваше, Владимир Владимирович, требование, высказанное в президентском послании 2005 года, легализовать всех, кто фактически имеет дома, гаражи и земельные участки, отдать им в частную собственность их имущество. Вот Лужков с помощью своих судов и милиции легализует бульдозерами. Слышите плач садоводов? Это Дмитрий Анатольевич, московская администрация, выполняет федеральный закон о дачной амнистии. Вы, как президент, одобрили его и продлили. Если можно объявить захватчиками земли, самовольными застройщиками садоводства, которое официально от власти получило землю в 1957 году, то зачем надо было принимать этот самый закон? У нас 42 миллиона семей имеют небольшие земельные участки. Кто из них после такого московского прецедента может быть спокоен за свое будущее? Тут уже не амнистия получается, а высшая мера наказания. Да-да, именно так. 13 человек уже умерло от инфаркта здесь и в соседнем товариществе «Огородник». Его тоже в прошлом году снесли, ему было больше полувека. Сейчас жертв будет больше, ведь в Речнике 150 ветеранов войны и труда. Вы, Владимир Владимирович, вместе с Лужковым хлопочете о восстановлении Кутаинского памятника в честь покойных фронтовиков. А здесь живых участников войны грабят, убивают и калечат. Первый дом в Речнике, ушедший под снос, принадлежал подводнику Филиппову. Всю войну он прошел живым и здоровым, а здесь увидел, как его ломают, и обезножил, паралич обеих ног. Остановите этот разбой. Никакой государственной нужды в этом сносе нет. Есть дорогая московская земля, есть хапуги-застройщики. Их партнеры – столичные бюрократы. Они совсем башку потеряли от жадности и самодурства. Так ответьте нам, вы за кого? За них или за нас, за граждан?
Иск о сносе строения, принадлежащего члену товарищества «Речник» Владимиру Чернову, будет слушаться через 2 недели. А сегодня он вспоминает, как люди пытались воспользоваться законом о дачной амнистии и что из этого получилось.
Несколько человек, которые начали собирать документы и передали это на регистрацию в органы, вот все эти документы автоматом они переслали в Народный суд Кунцевский. По ним по первым вот эти решения есть. На этот суд Кунцевский выделено 11 квартир лучшим судьям.
Александр Никитин.
В связи с этим сносом или просто так, но этому самому Кунцевскому суду выделено 10 квартир.
Никитин убежден, что нельзя обвинять в захвате земли садоводов, получивших землю 53 года назад в бессрочное пользование, нельзя обвинять их и в самовольном строительстве домов вместо разрешенных в 1956 году будок, поскольку градостроительный кодекс 24 статьей отменил все ограничения на размер садовых домиков. Он спрашивает, если садовые товарищества мешают природному парку, который вдруг здесь образовали лет 10 назад, то почему не сносят остров фантазии по соседству, фактически поселок таунхаусов для крупных чиновников и бизнесменов, построенный под названием детской спортивной школы. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Ситуация в поселке Речник хорошо знаком Владимир Жирнов, руководитель инициативной группы жителей другого московского района Южного Бутова, где несколько лет назад граждане и власти вели затяжной спор о правах на земельную собственность. Жирнов считает самым действенным способом борьбы с произволом властей публичность, обращение в средствах массовой информации, к президенту России и даже к международному сообществу.
Ко мне они обратились, я изучил всю документацию, правовую базу я изучил. Вот это главное, потому что в комментариях это нигде не фигурирует. У них все законно. Они в советское время, в 56 году, они законно получили права на землю, право постоянного бессрочного пользования. Это не самозахват, как некоторые комментируют должностные лица. Это первое. Второе. Значит, на основании права приобретательной давности, раз уже более 15 лет, где со статьи 234 Гражданского кодекса, они имеют право оформить право собственности на эту землю и на эти дома. Ни о каком самозахвате, самовольных возведенных постройках речи быть не может. Я раз говорю на правовом языке. Если теперь говорить о социальных вопросах, все, что там творится, то вы меня извините, где мы с вами живем, в каком государстве, и куда смотрит президент, куда смотрят депутаты, то есть законодательная власть и исполнительная власть. Что касается судебных решений, мы лично, жители поселка Бутово, на себе испытали весь беспредел, который происходит в московских судах. Я разговаривал в приватных беседах с судьями различных районных судов. Они мне сами клали руку на земельный кодекс и говорили: Владимир Сергеевич, вот все прочитали, ничего не поняли. Понимаете, насколько это сложно и земельное законодательство. Решения все выносят заведомо неправосудные.
А чем власти мотивируют те решения, которые они принимают?
Это фактически подсовка идет. Они мотивируют тем, что сейчас по новому законодательству российскому их территория попала в водоохранную зону канала имени Москвы. Если мы будем говорить сейчас смотреть с этих позиций, то сколько таких поселков находится в водоохранной зоне, и причем с ведома властей, это остров Фантазий, там другой еще ряд поселков, которые находятся в водоохранной зоне. Почему они, власть имущих, которые там живут, не начинают их, так сказать, на них выносить судебные решения, а на простых граждан, которые не могут себя защитить? Вот в чем вопрос. И ведь дальше, значит, я разговаривал с некоторыми должностными лицами, я говорю, давайте сделаем так, попали в водоохранную зону, пожалуйста, давайте найдем приемлемые условия переселения этих граждан, но не так по-варварски, как вы сейчас планируете поступать, потому что это был разговор в прошлом году. Вот. Но те люди, которые они не могли принять решение, с кем я разговаривал, решение, я так понимаю, принято на самом высоком уровне субъекта Российской Федерации в городе Москвы. Вы понимаете, кем решение принято.
То можно найти управу на этих людей?
Я на 100% уверен. Только широкое освещение вот этого беспредела, беззакония, потому что что произошло в Бутово, когда? Только я, почему я благодарен вам безмерно, средствам массовой информации, где-то 5% те СМИ, которые были подчинены Москве, они лгали. А все остальные, как ни странно, говорили правду. И вот это широкое освещение и создание общественного мнения смогли переломить отношение как правоохранительных органов к нас, к строителям и даже чиновников из органов исполнительной власти. Мы смогли изменить их мышление и отношение к простым людям, жителям поселка Бутово. Сейчас надо делать то же самое, широкое освещение. Но я бы призвал сейчас мировую общественность, понимаете, потому что мы не можем внутри страны сломить вот эту вот коррупционную власть, которая сейчас настолько укоренилась, что даже президент не может ничего с ней поделать. Значит, надо помочь сейчас жителям страны России, понимаете, мировому сообществу. Нельзя так нам жить, потому что у нас страна гибнет от коррупции. Понимаете? Если вы можете вот передать мои слова, то я просто обращаюсь даже как простой человек, простой житель России. Помогите простым людям России.
Активист борьбы за справедливость, руководитель инициативной группы жителей Московского района Южное Бутово Владимир Жирнов. Сегодня начали сносить дома в московском поселке Речник.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 21 января. Сегодня Министерство обороны России опровергло информацию о планах по перевооружению Балтийского флота, которые якобы вызваны намерением Польши разместить американские зенитные ракеты «Патриот» недалеко от границы с Россией, примерно в 100 километрах от Калининграда. Об этом стало известно накануне, а сегодня генералы подтвердили, что никаких изменений боевого и численного состава Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет не будет. Модернизация Балтфлота, как считают в министерстве, носит плановый характер. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
На военной базе в городе Морнг на северо-востоке Польши разместят 8 ракетных пусковых установок, которые будут обслуживать около 100 военнослужащих США. Об этом Вашингтон и Варшава договорились еще в октябре 2009 года. Ранее президент США Барак Обама отказался от планов прежней администрации по развертыванию ПРО в Восточной Европе, согласно которым США намеревались разместить 10 ракет-перехватчиков в Польше и радиолокационную станцию в Чехии. Вместо этого Вашингтон предложил Варшаве установить в Польше ракеты «Патриот». Бывший заместитель министра обороны Польши профессор Станислав Козий назвал решение о размещении американских ракет в городе Морнг, недалеко от российской границы, правильным. Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Дело в том, что как раз в восточной части страны мы и должны размещать свою военную инфраструктуру, поскольку это и внешняя граница НАТО. Это совершенно естественно. С другой стороны, место размещения такого оружия не имеет большого оперативного значения. Дело в том, что «Патриот» — это мобильные ракеты, и то, где их разместить, диктуется прежде всего условиями инфраструктуры, подготовленности территории, а не оперативной необходимостью. Ракеты «Патриот» относительно легко можно переместить и установить там, где это необходимо.
Появились мнения, прежде всего в России, что выбор места для ракет направлен именно против Москвы, что это угрожает безопасности России. Это так?
В последние годы Россия специализируется на подобного рода пропагандистских информационных войнах, используя военную информацию из других стран. Ответить на это можно следующим образом. Каждая страна, в том числе и Россия, и Польша, имеет одинаковое право заботиться о своей армии, военном потенциале. У нас есть различные военные программы, и никто не может в это вмешиваться, так же, как и мы не можем вмешиваться в эту сферу в других странах. Однако, если говорить о батарее ракет «Патриот», то здесь можно полностью успокоить россиян, ведь это исключительно оборонительное оружие, имеющее ограниченный радиус действия. Ракеты предназначены для того, чтобы сбивать самолеты или другие ракеты, которые оказались бы над нашей территорией. Так что если Россия не намерена на нас нападать, то нет никаких оснований опасаться размещения этих ракет на нашей территории.
Батарея ракет «Патриот», которая появится на польской территории предварительно в марте-апреле нынешнего года, действительно повысит обороноспособность страны?
Однозначно да. Потому что мы должны модернизировать свою систему противовоздушной обороны. Эта батарея станет таким началом, которое инициирует программу замены нашей устаревшей уже системы противовоздушной и противоракетной обороны. Срок службы этой техники уже истекает. Батарея ракет «Патриот» — это хорошее подспорье, импульс для того, чтобы мы модернизировали нашу систему противовоздушной обороны.
Заместитель министра обороны Польши профессор Станислав Козин. Заместитель ответственного редактора газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин уверен, что никакой угрозы для России ракеты «Патриот», установленные недалеко от границы, не представляют.
Я бы на месте руководства Министерства обороны, руководства России на это никак бы не реагировал. Я считаю, говорил, что это польские фобии. Россия не представляет никакой угрозы для Польши. Она не собирается на Польшу нападать. Ну, это было бы смешно. Польша является членом НАТО, и нападать на Польшу, проявлять какие-то военные агрессивные устремления в отношении члена Североатлантического альянса – это безумие. Таких людей в России нет. Я не представляю, зачем Польше нужны эти патриоты. То, что происходит в Калининградском особом районе, это плановые мероприятия. Они никак не связаны с тем, что на территории Польши будет размещена одна или две батареи зенитно-ракетных комплексов «Патриот» американского производства.
Военный эксперт Александр Гольц считает, что руководство Польши приняло игру в милитаристскую риторику, которую долгое время навязывало российское руководство.
Которое без конца заявляло и заявляет об опасности расширения НАТО, об опасных военных приготовлениях блока, делая вид, что Россия и НАТО по-прежнему находятся в состоянии взаимного сдерживания. Вот в этой логике на каждое действие одной стороны должно неизбежно последовать ответное действие. И в рамках опасности этих военных приготовлений Польша получила от Соединенных Штатов в качестве компенсации за то, что американцы не будут размещать довольно длительное время обещанные системы противоракетной обороны, вот эту одну или две батареи противовоздушной обороны «Патриот». Для безопасности Польши, подозреваю, это не имеет никакого значения, потому что совершенно очевидно, что Россия не собирается атаковать Польшу и вести войну против блока НАТО. Замечу, что если такие безумные идеи были у России, то сегодня у НАТО очевидное военное превосходство в обычных вооружениях и без этой батареи ракет «Патриот». Однако польские власти, которые, по-видимому, исходят из того, что если, не дай бог, улучшатся отношения между Россией и Западом, то Польша как-то перестанет играть такую важную роль, какую она, как считают, в Польше играла до сих пор, они вот всячески акцентируют внимание на так называемой российской военной угрозе. Если Россия заявит о том, что предпринимает некие ответные действия, как это было вот в первом заявлении, которое мы слышали сегодня, то это значит, что Россия поддерживает эту игру в карикатуру на холодную войну.
По словам представителей польского министерства обороны, зенитно-ракетные комплексы «Патриот» будут доставлены в Польшу в апреле. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Подводим итоги четверга, 21 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Новый полномочный представитель президента России на Северном Кавказе. Как сложатся отношения Александра Хлопунина с Рамзаном Кадыровым? Хроника предвыборной кампании на Украине. Руководство России советует гражданам самим заботиться о своих пенсиях. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Поселок Речник держит оборону.
Комментарии экспертов.
Автомобильные ниши для Михаила Прохорова.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов о политическом антифутболе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. Сегодня было полностью разобрано 2 строения. Планируется снести еще 18 домов. Жители настаивают на незаконности действия властей. Они утверждают, что в ночь на четверг сотрудники милиции избили нескольких активистов, которые попытались воспрепятствовать сносу. Никакого изменения боевого и численного состава Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет «Патриот» не планируется. Об этом заявило Министерство обороны России. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова на решение суда по иску президента Чечни Рамзана Кадырова и оставил в силе решение районного суда взыскать с «Мемориала» и Орлова 70 тысяч рублей. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию, а достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что страны, которые устанавливают цензуру в интернете, вредят самим себе, отгораживая себя от прогресса человечества. Клинтон подвергла критике Китай и ряд других стран за практику цензуры интернета. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированное размещение в Европе и на Ближнем Востоке. Суд в Оренбургской области в четверг вынес обвинительный приговор директору средней школы поселка Беляева, где в 2008 году погибли 5 учениц, когда рухнуло здание.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 21 января. Эксперты продолжают обсуждать назначение бывшего губернатора Красноярской области Александра Хлопонина на пост новой вновь созданной представителя полномочного президента России на Северном Кавказе, для чего создан отдельный федеральный округ. Эксперты считают, что один из ключевых вопросов – это вопрос о том, как сложится отношение Александра Хлопонина и, пожалуй, самого известного регионального северокавказского лидера, президента Чечни Рамзана Кадырова, который, как известно, пользуется покровительством самого Владимира Путина. Об этом с экспертами беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Когда Александра Хлопонина представляли главам северокавказских республик, президент Чечни Рамзан Кадыров ограничился общими словами приветствия, не вдаваясь в детали своего личного отношения к новому наместнику Кремля на Кавказе.
Я уверен, что господин Хлопонин будет изучать регионы и будет помогать всячески. Если он будет вице-премьером, то он может свободно посещать правительство и изучив ситуации и рассказать, что на самом деле творится в регионах.
При этом большинство специалистов, следящих за событиями на Российском Кавказе, понимают, что от того, наладится ли взаимопонимание у президента Чечни и вице-премьера по Кавказу, зависит очень многое. Толком о личных отношениях Кадырова и Хлопонина ничего не известно. Но авторитетные политики, выходцы с Северного Кавказа, говорят, что два относительно молодых лидера должны друг друга понимать. Член Совета Федерации и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов уверен, что Кадыров в качестве эффективного по кремлевским меркам управленца поладит с эффективным управленцем Хлопониным.
Решать вопросы своих функциональных обязанностей Хлопонина вместе с Кадыровым, мне представляется, будет легче, чем с любым другим руководителем. Очень неплохие взаимоотношения были до этого. И если не ошибаюсь, даже подписан был договор Красноярский край и Чеченская республика. И я знаю не только интервью, которое в интервью он говорил о назначении Хлопонина полномочным представителем, но я знаю от его близких людей, что он говорит, очень говорит, хороший говорит, руководитель, направлен говорит, на Северный Кавказ, и мы будем активно с ним работать. Это его заявление. Кадыров, который очень много сделал и делает, восстанавливая республику. Поверьте мне, очень много он делает. И Кадырову нужно только, чтобы помогали ему в эти вопросы. А я абсолютно уверен, что помощь со стороны руководства новосозданного федерального округа будет.
Известный юрист и до недавнего времени коллега Асланбека Аслаханова по Совету Федерации Исаак Астоев говорит о том, как сложится отношение Кадырова и Хлопонина, крайне осторожно.
Я полагаю, что если сложить вместе экономические познания, познания в бизнесе Хлопонина и огромный авторитет в республике в Кадырова, не секрет, что Кадыров пользуется огромным авторитетом в республике, ситуация крайне непростая. И я думаю, что вот этот потенциал будет использован новым полномочным представителем, и они найдут взаимопонимание. Если вы хотите сказать, что авторитет Кадырова построен, или там своеволие его, там, как любят часто рассуждать средства массовой информации, что он направо-налево не соблюдает никакие законы, и как это будет восприниматься Хлопониным, это не совсем так. Ситуация очень своеобразная в Чечне, и здесь я думаю, что они найдут взаимопонимание.
Однако, если контакт у Кадырова и Хлопонина не заладится, то именно влияние президента Чечни и его связи в Москве могут заблокировать работу вице-премьера. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко предполагает, что отношения двух руководителей могут развиваться по двум сценариям.
Первая модель будет заключаться в разграничении полномочий. Хлопонин приходит как экономически успешный менеджер. Он прекрасно понимает, что Чечня, несмотря на какие-то общие проблемы, это особый субъект Российской Федерации, пусть и с неформальным особым статусом. Он прекрасно понимает, что у Рамзана Кадырова свои персональные отношения с премьером Путиным, который его поддерживает, ну, практически по всем направлениям, хотя временами, может быть, и не совсем им доволен. Перед Кадыровым будет очерчен круг, за рамки которого ему лучше бы не выходить. Что касается действий Кадырова и силовиков, что касается действий Кадырова против так называемых ваххабитов, то есть исламской оппозиции, вряд ли Хлопонин будет во все это вникать. Для этого есть и силовики, которые будут его ставить в известность и так далее.
Все будет гораздо сложнее, считает Алексей Малашенко, если на Хлопонина всерьез будут возложены задачи силового наведения порядка на Кавказе.
То есть вот два главных вопроса. Там, допустим, назначение в Дагестане нового президента и борьба против терроризма. Что сам Хлопонин этим будет заниматься? И как он будет заниматься? Что у него есть опыт? Ну, предположим, что он человек молодой, амбициозный. И он попробует, так знаете, вот таким, с одной стороны, генерал-губернаторским подходом, а с другой стороны, глядя на все на это глазом свежего человека, он попробует найти какие-то совсем уже оригинальные ходы. Я пока не знаю, какие. Возможные варианты. Но слишком рискованный вариант. И вот тут я думаю, что позиция Хлопонина может подвергнуться, я бы сказал, существенной критике местных властей, в том числе, а может быть, в первую очередь, даже Рамзана Кадырова.
Отношения Хлопонина и Кадырова во многом зависят и от того, насколько в назначении красноярского губернатора главным по Кавказу поучаствовал Владимир Путин. Если это решение было принято президентом Дмитрием Медведевым более или менее независимо, то ситуация действительно может осложниться. Ведь Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что авторитетом в Москве для него является лишь один человек. И сейчас этот человек сидит не в Кремле. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Украина 2010. Выборы президента.
В цикле программы «Время свободы» мы открываем новую временную рубрику. На Украине продолжается кампания по выборам президента республики. Прошедшие во второй тур кандидаты отправились в свои последние предвыборные турне по регионам. Специалисты по избирательному праву заявляют о соответствии минувших уже украинских выборов международным демократическим стандартам, а политологи строят различные предположения о том, за кого во втором туре проголосуют избиратели Сергея Тигибко и Арсения Яценюка. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Наблюдение за ходом голосования 17 января принимали участие и россияне. Представители Ассоциации защиты избирателей «Голос» входили в делегацию Европейской сети организаций по наблюдению за выборами НМО, которая направила на Украину 450 наблюдателей. О том, к каким выводам пришли в НМО, на пресс-конференции в Москве рассказал эксперт Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
НМО отметило значительное улучшение в президентских выборах 2010 по сравнению с выборами 2004 года. Атмосфера выборов во время первого тура была в целом свободна от давления, запугивания или угроз по отношению к кандидатам. В целом, Центральная избирательная комиссия функционировала профессионально, прозрачно и своевременно.
Опыт Украины в организации демократических выборов уникален именно для России, убеждена Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации «Голос». Она считает, при всех его недостатках, избирательный процесс на Украине сегодня построен так, что просто невозможны массовый вброс бюллетеней, манипулирование средствами массовой информации и многое другое.
Все-таки главное достижение оранжевой революции – это действительно соблюдение процедур, действительно честные, свободные и конкурентные выборы. Избирательная комиссия формируется только из членов политических партий и кандидатов, которые идут на выборы. Никаких процентов для администрации там нет. И вот, несмотря на то, что есть определенные проблемы с обучением членов, с многими путаницами в период проведения самого процесса голосования. Тем не менее, вот такая конкурентность создает уникальную, совершенно уникальную атмосферу на участке.
Главная интрига второго тура – как распределятся голоса, отданные за Сергея Тигибко и Арсения Яценюка. О ситуации в Харькове после первого тура выборов Назар Ковальчук.
В свое турне по украинским городам перед вторым туром президентских выборов Виктор Янукович начал с Харькова, с города, который его поддерживает на всех выборах, начиная с 2004 года. По данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре за Виктора Януковича проголосовало 50,18% жителей Харьковской области. На втором месте Сергей Тигибко, у него 18,82%. А вот у главной конкурентки Януковича Юлии Тимошенко Минска в Харьковском регионе 10,68%. За последние годы Виктор Янукович и Юлия Тимошенко потеряли свои голоса в Харькове. В Харьков первой должна была приехать премьер-министр Украины, но ее рабочему визиту помешала трагедия в Луганске. Виктор Янукович не стал журить своих сторонников.
Я могу сказать, что мы не имеем права с вами быть недовольными результатами этих выборов. Явка на этих выборах на Харьковщине была выше, чем на предыдущих парламентских выборах. Это очень хорошо.
Лидер регионалов дает наставление областному партактиву. Избиратели Сергея Тегибко – это наши единомышленники.
А как я отношусь к тому, что Тегибко получил большую поддержку? Я отношусь очень хорошо, положительно. Потому что Тегибко – это молодой политик, прагматичный, способный. Программа его, с которой он шел, она почти ничем не отличается от нашей программы.
Общаясь с прессой, Виктор Янукович рассказал, что уже переговорил со многими конкурентами по первому туру президентских выборов и готов их идеи включить в свою программу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Харькове Назар Ковальчук. Стало известно, что теперь уже экс-президент Виктор Ющенко приступил к созданию нового политического блока. Предполагается, что в блок войдут партия «Наша Украина», Конгресс украинских националистов, Республиканская христианская партия. Ющенко встретился также с представителями общественной организации «Украинская народная рада». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 21 января. Россия выйдет из экономического кризиса с новым уровнем доверия к основным политическим и экономическим институтам, заявил сегодня первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. При этом наиболее важным условием для модернизации национальной экономики он назвал обеспечение социальной стабильности. Как выяснилось, во многом власти России планируют добиваться обеспечения этой стабильности за счет самих граждан, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Выступая на открытии международной конференции «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия», Игорь Шувалов выделил несколько основных уроков кризиса, которые необходимо усвоить российским властям и общественности. Это непростое время, по его словам, продемонстрировало устойчивость основных институтов, несмотря на то, что это второй для страны в новейшей истории кризис, стал более тяжелым, чем в 1998 году, поскольку носит глобальный характер. Более того, действия правительства в последний год, как считает Игорь Шувалов, подтвердили правильность макроэкономической политики, проводимой в последнее время. Впрочем, с такой оценкой ситуации не согласен президент Института экономического анализа, бывший помощник президента Андрей Илларионов.
Среди стран двадцатки, как многократно отмечено всеми, падение объемов экономической деятельности в России оказалось наиболее значительным. Неудивительно, что степень развала политических институтов и институтов правовых в России, эта степень находится на самом низком уровне по сравнению даже с другими странами, не только демократическими, но и авторитарными, например, Китаем. В Китае, вне всякого сомнения, авторитарно-политическая система, но, тем не менее, уровень правовой системы находится на несопоставимо более высоком уровне, чем в России. Поэтому как раз именно этот кризис продемонстрировал, что политическая система, созданная в нулевые годы, является наименее эффективной и приводящей к наиболее серьезным потрясениям и наиболее серьезному экономическому ущербу среди всех других возможных.
В дальнейшем, по словам первого вице-премьера, властям страны необходимо ускорить модернизацию национальной экономики. Среди основных задач – снижение сырьевой зависимости, улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности российской промышленности. При этом особое внимание правительства будет уделять социальной стабильности и развитию человеческого потенциала, говорит Игорь Шувалов.
Развитие человеческого капитала остается одной из главных задач правительства. В настоящее время рассматривается вопрос о равном доступе государства государственных и частных организаций к бюджетным деньгам, выделяемым на цели образования и здравоохранения. Деньги должны следовать за учеником, студентом, пациентом, причем оплачиваться должна услуга, а не организация определенной формы собственности. Над конкретными законопроектами, которые эту проблему разрешат, мы работаем, и у нас есть все шансы принять соответствующие законы в 2010 году. Пока не принято окончательное решение, но мы обсуждаем, что мы могли бы пойти на полное освобождение частного бизнеса, связанного с формированием человеческого капитала, образования и здравоохранения от налога на прибыль.
Первый вице-премьер разъяснил также политику правительства в части пенсионного обеспечения российских граждан.
По мере экономического роста и роста благосостояния населения, по нашим планам, доля среднего класса к 2020 году существенно возрастет, а тем самым значительно увеличится прослойка тех, кто сможет позволить себе частные пенсионные сбережения. Другое дело, что для этого нужны также надежные негосударственные пенсионные фонды и низкий уровень инфляции. Наконец, мы определили уровень государственного пенсионного обеспечения, четко послав сигнал гражданам. Остальное в ваших руках. Государство будет обеспечивать определенный уровень пенсии, приблизительно одинаковый для всех граждан, и стимулировать добровольное пенсионное страхование. А далее каждый должен определить свою стратегию на будущее, будь то надежная семья, многолетние накопления, либо какой-то другой вариант, либо сокращение потребления в старости.
Андрей Ларионов не отрицает, что в деле модернизации российские власти могут достичь определенных успехов. Однако в целом, по его словам, политическая ситуация в стране не способна обеспечить глубокое реформирование ее экономики.
Та дискуссия, которая развернулась с сентября прошлого года о модернизации, показала, что техническая, технологическая, экономическая модернизация без политической либерализации, без политической демократизации – это, по сути дела, возрождение неосталинизма. Известно, к чему это приводит. Это не исключает того, что в течение какого-то периода возможны периоды экономического роста, причем достаточно быстрого экономического роста. Это не исключает того, что на отдельных направлениях могут быть достигнуты существенные прорывы в технических и научных решениях. Авторитарная система или тоталитарная система обеспечивает концентрацию значительных ресурсов, крайне неэффективных ресурсов, но значительного количества неэффективных ресурсов на отдельных направлениях, которые это обеспечивают. Но в целом это означает деградацию общества. Поэтому для тех, кто хотел бы модернизации не только экономической, технологической, а общественной, политическая либерализация является не только необходимым элементом такой общей модернизации, но и необходимым предварительным элементом.
Тем не менее, по словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, правительство не намерено пересматривать цели и сроки модернизации национальной экономики. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В Москве фотокорреспонденты добиваются отмены запрета фотографировать на Красной площади. Ограничения на съемку существовали с начала 90-х годов. В 2000-х комендатура Московского Кремля приняла новый регламент, и ограничений стало еще больше. Профессиональные фотографы напоминают: Красная площадь, собор Василия Блаженного, исторический музей входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. Запрет делать снимки этих объектов они считают абсурдным. Своими планами они поделились с корреспондентом Радио Свобода Еленой Власенко.
Понадобилось 2 года, чтобы фотокорреспонденты, которые работают в Москве, начали отстаивать право делать снимки на Красной площади. В 2008 году Федеральная служба охраны разработала регламент посещения Красной площади. Согласно документу, пользоваться профессиональной фото- и видеотехникой на площади, в Александровском саду и в других околокремлевских территориях можно лишь с разрешения комендатуры Кремля. К профессиональной аппаратуре, по мнению составителей регламента, относятся фотоаппараты высотой корпуса более 14 сантиметров и диаметром съемного объектива не менее 7 сантиметров, а также видеокамеры длиной более 25 сантиметров. Фотокорреспонденты отмечают: разрешение получить очень сложно. Заявку на проведение съемки нельзя послать по факсу или электронной почте. Можно лишь лично принести в комендатуру Кремля. Там фотографу предложат заполнить множество документов, после чего придется ждать ответ, который может последовать слишком поздно. Например, в Москве выпадает снег. Редакция дает фотокорреспонденту задание сфотографировать заснеженную Красную площадь. К тому моменту, когда он получит разрешение на проведение съемки, снег, скорее всего, растает. А может быть, шутят знакомые фотокорреспонденты, наступит лето. Впрочем, до настоящего времени профессиональным фотографам удавалось обойти запрет. рассказывает фотокорреспондент, блогер «Радио Свобода» Алексей Сазонов.
Просто терпение кончилось. До 2008-го об этом все знали, но смотрели немного сквозь пальцы. То есть с ними можно было о чем-то начинать разговаривать, убеждать их, правда, это ни к чему не приводило, но все-таки таких задержаний не было. Сейчас, в последнее время, все это очень ужесточилось. Вызывают просто наряд, ФСО сами не могут задержать. Поэтому они вызывают наряд из Китайгородского милиции, и те уже везут для составления там протокола, объяснений.
Цель фотокорреспондентов – добиться отмены запрета фотографировать.
Во-первых, добиться того, чтобы этот бредовый закон был отменен, потому что если эти объекты находятся в списке ЮНСКО, то как бы запрет их снимать, он сам по себе совершенно абсурден. А во-вторых, добиться того, чтобы профессиональные фотокорреспонденты в своей стране, в своем городе, имея паспорта, служебные удостоверения, не просроченные, а действительные, имели право снимать там, где они хотят. Естественно, если это не противоречит, допустим, обеспечению безопасности высших должностных лиц государства. Или популярный запрет во всем мире, неприкосновенность частной жизни, с этим тоже никто не спорит.
На днях фотокорреспонденты провели свою первую акцию – флешмоб на Красной площади. Они собрались вечером и минуту фотографировали площадь со вспышкой. Никто из них не был задержан. Теперь они намерены послать письмо коменданту Кремля, говорит один из инициаторов объединения фотографов, фотокорреспондент Сергей Пономарев.
Так или иначе, любой запрет на съемку на Красной площади, если это только не реклама, конечно, кажется достаточно абсурдным. Сбор подписей под письмом на имя коменданта Кремля, которое будет объяснять нашу позицию, почему мы считаем этот запрет несправедливым. Сейчас мы его составляем, что каждый фотограф сталкивался по своей уникальной причине с этим запретом. Вот сейчас мы занимаемся тем, что собираем все эти истории, которые потом будут изложены в письме с теми обоснованиями, которые мы тоже коллекционируем.
Профессиональные фотографы добиваются отмены запрета фотографировать на Красной площади. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна через несколько месяцев собирается начать производство нового газированного напитка под названием «Кока-Коя». Это будет довольно провокационная, но при этом аутентичная вариация самого знаменитого прохладительного напитка в мире. Та же «Кока-Кола», но изготовленная по североамериканскому рецепту более чем столетней давности. Три четверти состава напитка составляла вытяжка из листьев куста коки, той самой, которую нынешний боливийский режим считает основным культурным достоянием нации. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Вице-министр Боливии по делам выращивания и пропаганды коки и интегрированных с ней производств, в этой стране существует теперь такая должность, Херонимо Менесес, уже представил типовую бутылку кока-кои журналистам, заверив, что скоро напиток появится в свободной продаже, и купить его смогут все желающие, в том числе иностранные туристы. Внешне и напиток, и бутылка очень похожи на всемирно известный бренд. Тот же цвет, форма, схожий логотип. Производить кока-кою будет полугосударственное предприятие совместно с индийскими фермерскими хозяйствами, занятыми выращиванием кустов коки в центре страны, в регионе Кочабамба. Под легальные посадки коки в Боливии выделена площадь в 12 тысяч гектаров, и президент страны Эво Моралес твердо намерен увеличить ее до 20 тысяч гектаров в самое ближайшее время ради поддержки традиционных методов ведения сельского хозяйства и старинной культуры. Сколько нелегальной коки производится в Боливии, сказать точно не может никто. По данным ООН, в департаментах Ла-Пас, Чапаре и Кочабамба кустами коки засажены как минимум 30 тысяч гектаров земли, каждый год дающих около 54 тысяч тонн урожая. 18% мировых посадок. Чистого кокаина в листьях коки 1%. Первый в Латинской Америке президент-индеец Моралес не устает напоминать всему миру, что кока и кокаин не одно и то же. В Боливии по закону можно жевать листья коки, чем публично любит заниматься сам глава государства на международных встречах, пить чай из коки, но нельзя производить наркотик. Название «кока-коя» выбрано со смыслом. На местном диалекте испанского языка словом «коя» называют бедных жителей Анд, индейцев-метисов, то есть тех, кто и жует коку изо дня в день, чтобы справиться с голодом, усталостью и сороче, горной болезнью, вызываемой недостатком кислорода и перепадами давления. Богатейшая история коки, сакрального растения индейцев до Колумбовой эпохи, который больше 3000 лет, теперь стараниями Эва Моралеса вновь смешается, в прямом смысле слова, в бутылке, с не менее яркой историей Кока-Колы. О каком из двух продуктов рассказывается больше, мифов и легенд, подсчитать трудно. Коку поставляли ко двору великого инки. Индейские воины жевали коку перед битвами. Потом употребление листьев коки запрещала испанская инквизиция, как сатанинскую ересь. Безуспешно. О запретах в веке 20-м знают все. Но в новой боливийской «кокаиновой» в кавычках «кока-кое» никакой ереси и греха, по мнению президента этой страны Эва Моралеса, видимо, не будет. Как нет их, судя по его самооценке и в его собственном поведении.
Мой коллега Александр Гостев аутентичную Кока-Колу изобрел в 1886 году фармацевт Джон Смит Пембертон. Этот напиток в разное время прописывали как средство от наркомании, нервных расстройств и импотенции. Мифы создает и сама компания Кока-Кола. Пропорции составных частей напитка держатся в сражающем секрете. Согласно уставу Кока-Колы, только 3 высокопоставленных члена компании могут одновременно знать ее формулу. В эфире «Свобода» с рассказом о Кока-Коле и использовании коки в ее производстве. Куратор Бидерхармского музея Кока-Колы в Виксбурге, штат Миссисипи, Нэнси Белл.
Его звали Джон, доктор Джон Пембертон, фармацевт из Атланты, штат Джорджия. Он тезка и однофамилец знаменитого подполковника армии Конфедерации, который защищал Виксбург во время Гражданской войны. И поэтому в некоторых источниках неверно утверждают, что Кока-Колу создал офицер Пембертон. В основе рецепта были листья коки и орехи колы. Первый год Пембертон продавал по 9 стаканов напитка в день, но потом продажа стала быстро расти. Популярность напитка можно объяснить его необычными вкусовыми качествами, которые резко отличались от сотен других безалкогольных напитков. В нем было много разных тонизирующих, стимулирующих нервную систему ингредиентов. Кстати, сначала это был просто сироп, потом его стали разбавлять обычной питьевой водой, и только позднее напиток сделали газированным. В виде сиропа Кока-Кола попала к виксбургскому предпринимателю Джозефу Биденхарну. Ему напиток понравился, и вскоре он стал выпускать специальные бутылки для Кока-Колы. Первая бутылка появилась в 1894 году. По договору с компанией Кока-Кола Биденхарн покупал в год не менее 2000 галлонов сиропа Кока-Колы по 25 центов за галлон. В начале 20 века родители, видя быстро растущую популярность напитка среди детей и подростков, решили, что причина этого в кокаине, который может содержаться в экстракте из листьев коки. Компания Coca-Cola отрицала наличие кокаина. Однако под давлением протестов пришлось заменить экстракт листьев коки кофеином. Вообще, формула Coca-Cola содержится компанией в строжайшей тайне. Но известно, что эта формула не раз менялась. Например, раньше сладость напитку придавал тростниковый сахар. Теперь для этого используется кукурузный сироп. Но более подробно о составе Coca-Cola сказать не могу, поскольку компания не разглашает такого рода информацию. Don't import that kind of information.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым, был обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев и куратор Американского музея «Кока-Колы» Нэнси Белл. Боливия заявила о начале производства напитка с использованием листьев коки. Вот так обстояли дела в четверг, 21 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цепочка страшных преступлений, которые творятся в системе Министерства внутренних дел.
Я предложила Сергею Тигибко пост премьер-министра.
Я принимаю волю украинского народа, выраженную на президентских выборах.
Стратегия президента США предполагает долгосрочные обязательства как в Афганистане, так и в других странах Южной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».